15 часов московское время, это «Живой гвоздь» и «Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев, в эфире программы «Персонально ваш». И сегодня в гостях режиссер-документалист Виталий Манский. Виталий Всеволодович, здравствуйте.
Я приветствую, добрый.
Да, прежде чем перейдем к разговору, уже традиционная реклама, чтобы потом нам время не терять. Книга «Истоки религии» с печатью дилетанта появилась на shop.diletant.media. Вы можете ее прямо сейчас там заказать, пока она есть в наличии. Автор протоиерей Александр Мень, выдающийся деятель Русской Православной Церкви, правобедник, богослов, извините, просветитель, автор десятков книг по истории религии, основам христианского вероучения. Книга открывает авторскую серию в поисках пути, истины и жизни, которая посвящена предыстории христианства, поискам Бога. Написанная христианином, она, тем не менее, ориентирована на самую широкую читательскую аудиторию, заинтересованную в непредвзятом отношении к религиозной традиции. Александр Мень, «Истоки религии», shop.diletant.media. Прямо сейчас можете ее заказать куда совершенно угодно. Виталий Всеволодович, вот отталкиваясь от этой рекламы, сейчас мы видим, что происходит в Украине, мы немного об этом поговорим, с Украинской Православной Церковью, Киево-Печерская Лавра, в частности, да, еще много разных религиозных объектов, которые власти изымают у Украинской Православной Церкви, так это назовем. Вот скажите, вам...
Московского
патриархата, да. Не Православная Церковь Украины, да, мы говорим об Украинской Православной Церкви, это две разные организации. Если кто не знает,
вот скажите... Здесь вопрос возникает, вам шашечки или ехать? Вот людям, которые веруют в Бога, важно совершать обряды, им важно иметь место таинства, или им важно иметь место таинства, приписанное государству-агрессору? Если есть ответ на этот вопрос, можем продолжить разговор. Ну, со стороны, конечно, тех, кто... ратует за сохранение Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Кстати, для Украины это вопрос не новый. Так возникала и униатская церковь в свое время, которая не подчинялась, точнее, это, кстати, которая подчинялась Ватикану, а не Москве. Для независимого государства, тем более в момент войны, это вопрос уже не столько веры, сколько совести. Поэтому я тут не вижу ни проблемы, ни конфликта.
Папа Римский Франциск призывает не лишать людей вот места поклонения каких-то религиозных объектов. Да? Вот, то есть вы считаете, что здесь совершенно ничего общего с изъятием у людей вот этих мест нет? То есть хотите, приходите,
нет, но... Подождите. Давайте я буду говорить то, что я говорю. Изъятие у людей места... Мы сейчас о людях каких говорим? О верующих?
О верующих, да, конечно, в первую очередь.
О священнослужителях и о монахах, которых... Ну, прихожане, ведь это же не советские времена, когда из церкви делают планетарий. Церковь остается церковью, остается местом религиозных преклонений и проведения религиозных обрядов, служб и прочее. Идет речь о ее отключении от московского патриархата, который прямо или косвенно, а в общем прямо, поддерживает агрессию Российской Федерации в Украине. Если бы стоял вопрос о том, что действительно, как, вот скажем, в Стамбуле музей, так сказать, переводят из музея в мечеть, а когда-то это была православная церковь, там есть какие-то точки, так сказать, напряжения, которые можно обсуждать, можно понимать или, так сказать, соглашаться с политической целесообразностью, там, актуальностью или там прочими моментами. Но здесь-то вообще нет проблемы. То есть была церковь православная, остается церковь православная. Она не становится католической, мусульманской, никакой. Она остается православной церковью. Ты веруешь в Бога – веруй. Ведь тебе необходимо место для, так сказать, таинства, обрядов – пожалуйста. Все. Тебе что, здесь я повторюсь, тебе шашечки или ехать?
А в чем политическая целесообразность в данном случае, когда власти Украины пытаются избавиться от Украинской православной церкви?
Вы знаете, на Дугфесте был в свое время показан фильм «Ладан Ридер» о том, как священник московского патриархата получает там послушание, значит, от Ладан. Сначала он гитлофон, потом он с этим Ладаном едет. Еще эта картина снята до полномасштабной войны. Значит, она где-то снята типа, в 17-м году, в 17-18-м. Мы там видим воочию, как священники московского патриархата благословляют на, так сказать, военные подвиги сепаратистов, об основном российскую армию, которая, как мы знаем, была просто в этих, как это, в отпусках, которая присутствовала на Донбассе и воевала против Украины. Иными словами, священники московского патриархата прямую были вовлечены в сепаратизм и оккупационные действия, направленные на, так сказать, оккупацию, я не знаю, захват территории Украины.
Но это же делали конкретные священнослужители. Почему бы вот не им понести какую-то ответственность, а не всей церкви, вот которая, вот кстати, подождите, вот которая объявила независимость от РПЦ?
Знаете, вообще говоря, как устроена иерархия? Конечно, я не... Вот я то, что говорю, я говорю, основываясь на своих знаниях, на своем личном опыте, потому что я родился и прожил в Украине много лет до того, как поехал в Москву учиться, на фильмах документальных, которые я смотрю, а я смотрю картин, погружающих зрителя в реальность, то есть являющих вот реальность в том ее объеме, какой является жизнью. И при этом я также понимаю, что всякая церковь, ну, кроме буддизма, возможно, всякая церковь – это вертикаль власти. И московский патриархат – не исключение. Трудно себе представить, чтобы священники получали послушание, ну, прямо от Господа Бога. Все-таки они получают от наместника на земле, то есть они получают от своих иерархов или своего начальства, которое, в свою очередь, переподчинено. Поэтому те священники, которые занимаются как бы некой своей автономной деятельностью, а таковых мы тоже иной раз не так много, но наблюдаем, они отлучаются от церкви, они снимаются там с приходов, и Русская Православная Церковь за этим, Московского Патриархата, за этим следит очень жестко, четко. На том же Ардукфесте мы и показывали, я видел фильмы о священниках, которых отлучали от служения, притом не где-то там в Украине, а просто на территории Российской Федерации за излишнее вольнодумство, притом это вольнодумство в формате внерелигиозной жизни вообще таковым даже не является. Но если мы соскочим с этой темы на что-то другое, я буду вам признателен, потому что, правда, это не мой конек, я, так сказать, ну, да, здесь осуждаю в той же степени сейчас ответственности, как и, наверное, любой другой человек, так сказать, ну,
нет, ну, ваш взгляд как режиссера-документалиста на эту проблему, он очень, на самом деле, важен и показателен. Ну, хорошо, давайте соскочим-то. Тем все равно очень много. Вот в одном из предыдущих интервью вы сказали, что сегодня Россия не имеет права на гордость за свой народ, не имеет права и российский спортсмен побеждать, даже если он лучший. Это, кстати, было в эфире «Живого гвоздя», если не ошибаюсь. Вот давайте поговорим про искусство с этой точки зрения. Если не о спорте, а об искусстве, имеет ли право россиянин, занимающийся искусством и, например, не поддерживающий политику Кремля сегодня, иметь возможность быть представленным на международной арене и даже какие-то премии получать, например, упрощая?
Вы знаете, если российский художник не поддерживает политику Кремля, а он как минимум не должен получать поддержку государства на создание своих произведений. Потому что разговор о том, что это деньги не Путина, а налогоплательщиков, является по меньшей мере лукавством.
Почему?
Потому что все в этой стране является собственностью захватившего власть Владимира Путина.
Подождите, если деньги выделяются художнику, и он не обязательно выполняет заказ государства, а делает, творит, занимается искусством, то что в этом плохо?
Нет, в этом все плохо. Потому что здесь я уже выступаю как эксперт. Вот если в вопросах религиозных я, так сказать, мог плавать, здесь, простите, я знаю все досконально. Государство так устроено, вот это недемократическое российское государство, что нет никаких независимых институтов, нет никаких денег налогоплательщиков. Есть все исключительно до последнего, до последней копейки, до последнего рубля, все подконтрольно власти, и власть эта выделяет деньги только в том случае, если она считает для себя это выгодным, комфортным и в случае войны конвертируемым в свою идеологическую доктрину. Поэтому если ты не согласен с действием государства, ты как минимум не должен брать этих денег, потому что это деньги власти, это деньги людей, которые захватили власть, оккупировали страну. Ты берешь деньги у оккупанта. Дальше.
А почему вы так легко оставляете деньги российские у этих людей? Ну, получается, вы отдаете с потрохами. Вот, возьмите все, это ваше. Вы захватили и все.
Мы не будем у вас ничего забирать. Нет, простите, я ничего не отдаю. Они отобрали деньги, они ими владеют, они этими деньгами совершают преступления, они этими деньгами покупают души сомневающихся, они тот коллективный или персонифицированный дьявол-искуситель, который выкупает души. Если ты художник, продал свою душу, ну, как бы к тебе другой счет. Пожалуйста, ты можешь заниматься творчеством, к тебе другой счет. Вот и все.
Но если это творчество не политизировано или не выполняет заказ государства идеологический, но еще создается раз на деньги государства.
Нет государственных денег. Но нет государства. Есть люди, захватившие власть, захватившие все в этой стране. И если ты берешь там деньги, так сказать, и встраиваешь, я уже сейчас, кстати, знаете, хочу еще, так сказать, не то чтобы ни в коем случае я не сдвигаюсь со своей позиции, я просто хочу по факту сказать, что вот фестиваль «Ардокфест», как только началась полномасштабная война в Украине, изменил свой регламент, и теперь по регламенту мы не рассматриваем даже, и не то, что не принимаем, а даже не рассматриваем фильмы, созданные при участии государства и аффилированных с государством структурах, потому что ну, мы же понимаем, что многие госмонополии и так называемые акционерные общества – это то самое государство. Ну, окей, значит, продолжаю.
То есть вы не смотрите на содержание? Есть деньги, все, мы отбрасываем.
Мы не смотрим на содержание, мы эти фильмы не рассматриваем. Но я же параллельно с отбором на «Ардокфест» по другим своим видам деятельности очень глубинно погружен в индустрию, в том числе российского документального кино. И я смотрю все. Вот я лично, не как член отборочной комиссии «Ардокфест», а как персонально Виталий Манский, смотрю огромное количество фильмов, созданных при государственном участии. Так вот, что любопытно, в 2023 году не было ни одной картины, которую мы взяли бы в программу «Ардокфест», но не взяли, потому что она была снята при государственной поддержке. То есть сам факт наличия вот этой государственной поддержки лишает фильм каким-то чудесным образом Потому что в советские годы, забегая вперед, скажу, что такого не было. Потому что в советские годы на государственные деньги снимались, там снимали и Лариса Шипитько, и Селиани, и Рязанов, и Тарковский. И, ну, мы знаем, по, когда архивы были открыты, мы знаем, так сказать, человеческие и жизненные, и карьерные трагедии этих художников, но, тем не менее, они снимали в том, так сказать, на государственные деньги. Вот сейчас... Вот эти государственные деньги автоматически, получается, сопряжены с бессмысленностью или, так сказать, как бы пустотой или вредоносностью даже этого произведения. Вот нет картины, которые я бы сказал, ну, знаете, вот до войны были. До войны были такие фильмы, и мы, в принципе, с большим сожалением, когда мы приняли изменения в регламент, мы с большим сожалением сняли с показа вот одну картину, которая, несмотря на... Я просто, так как режиссер в России, я не хочу тут, так сказать, на него тень видеть. При том, что там были государственные деньги, картина была достойная и важная. Но сейчас такого уже нет. Поэтому нет этой проблемы, нет этой дилеммы, нет этого чувства горечи от потери фильма. И сейчас единственное, вот до, ну, как-то до выходят какие-то, видимо, игровые картины, которые, у которых шаг производства сложнее и длиннее, чем в документальном кино, которые как бы получали деньги, но там, в конце концов, столько раз уже об этом вспоминали, капитан Волкогонов, Волконогов бежал. Значит, вот картина, которая была с участием, но которая такая антитоталитарная и заслуживает того, что... Ну, она, кстати, в мире ее и показывают. Она вот сейчас идет в прокате в Израиле, несмотря на все... И в Эстонии, идет в прокате эта картина. Поэтому... Но дальше ничего не будет. Дальше с этой властью, с этой системой цензуры ничего не будет. И потом, вы знаете, еще ведь эти деньги все сопряжены. Ну что, вот там, не знаю, условный Евгений Миронов, он так вот рвался поехать в Мариуполь и испортить себе, так сказать, навеки вечный свой образ. А потому что государственные деньги, потому что они, это как купи малую землю, получишь три мушкетера. В Советском Союзе была такая система нагрузок. Да. Вот они с нагрузкой.
Виталий Всеволодович, да. Вас спрашивают в чате, вот если Вольф спрашивает, если я получаю зарплату, я беру деньги у оккупантов?
Да.
Это как это? Подождите. Ну, так просто. Подождите. 140 да, миллионов человек.
Да, да, да.
Все запачканы. Вы же говорите, нет здесь в России денег, которые бы не принадлежали группировке.
Да, я отвечаю на вопрос вашего респондента.
Вот так всех под одну гребенку?
Ну почему под одну гребенку? Ну я тоже запачкан. У меня российский паспорт, я тоже запачкан этим паспортом. Потому что это государство с гербом, который вот у меня на паспорте российском, ведет ежедневную войну, ежедневные
преступления. Ну хорошо, если вы запачканы тоже, что ж вы себя не отстранили от фестиваля? Но если вы отстраняете фильмы, которые получают, да, которые создаются на российские деньги,
а я, потому
вы
что
же говорите,
считаю,
что и вы запачканы, да, то да, почему да, вы там остаетесь?
Да, я считаю, что у каждого человека должно быть право на исправление своих ошибок и своей вины. И это нужно доказывать действиями.
Если такой некий гуманитарный коридор вы имеете в виду?
Да, конечно. Если ты художник, который не согласен с действиями государства. Первое, не бери у него деньги на создание своих произведений. Второе, снимай, говори, пиши, используй свой талант, свое умение, свою, так сказать, аргументацию для того, чтобы бороться с существующим положением вещей.
Виталий Всеволодович, вы пробовали приехать в Россию и здесь бороться?
Пробовал, да, конечно. А как же?
Ну да, хорошо.
Спросите у Гугла, и вы увидите,
я знаю,
что я приезжал, и да, в том числе в момент войны.
Но вы же
потому
уехали.
Потому что я уехал, когда я проиграл и не смог осуществить то, ради чего я приехал. Но я сделал все для того, чтобы это сделать. И я довел это до той точки, когда дальше было делать что-либо на территории Российской Федерации бесполезно, бессмысленно и невозможно. И я не отсиживался в комфортной Европе, а я сделал то, что считал, несмотря на и уговоры, и отговоры и близких, и неблизких людей, я это сделал.
Люди,
если
которые,
нужно будет, еще раз сделаю.
Люди, которые несмотря не имеют то, возможности, объявлен, как вы, выехать...
Всероссийский розыск в России, и несмотря на то, что по логике вещей я буду арестован прямо на границе, но если я посчитаю, что наступит момент, когда нужно... совершить некий поступок.
Самопожертвование? Нет, ну это же самопожертвование.
Но Навальный сидит в тюрьме? Нет, ничего, я ничего не путаю.
Не путаете. Но это самопожертвование, ну, вот. Нет?
Ну, вы если согласны? Я посчитаю, что самопожертвование будет, так сказать, принесет больше пользы, чем мое, так сказать, нахождение в комфортной Европе, я это сделаю.
Если у россиянина нет возможности уехать, вот как у вас была, уехать из России, он вынужден оставаться здесь. Вынужден, например, работать в бюджетных организациях. Вот Мария у вас спрашивает. Вы хотите, чтобы все бюджетники немедленно умерли с голоду или
нет,
заявили, что
случае.
Поддерживают, даже
ни
если категорически
случае.
Нет?
Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Просто если все бюджетники перестанут работать, то с голоду умрет не бюджетник, а умрет государство, умрет захватившее государство клика. Вот что. Потому что в конечном счете бюджетники своим молчанием, соглашаются с этим режимом. Они заполняют эти путинги, тоже от них же ничего не зависит, но однако именно они заполняют стадионы на путинги, которыми потом...
Ну подождите, опять под одну гребенку вы всех загребаете, ну что ж...
Ну почему?
Ну как почему? Лужники не вмещают 140 миллионов человек, не все туда пришли. Ну как почему? Часть не нужно проецировать поведение отдельных членов на все общество.
Если бюджетник согласен с действиями властей, здесь нет никакого конфликта.
Подождите.
Он работает...
Понятно.
И получает
если согласен, вопросов нет. Вопросов нет. Если согласен, вопросов
да,
нет.
Да,
если
да.
не согласен, но он не может просто вот если, сопротивляться,
вот
что ему делать
не согласен,
в таком случае?
Если не согласен, есть миллион разных способов проявлять свое несогласие.
Например, ну, если их миллион, давайте хотя бы два.
Ну, например, делать что-то неэффективно, чтобы, так сказать...
Чтобы его уволили, и он остался голодным?
Ну, вообще говоря, за свое несогласие нужно бороться, и нужно...
Виталий Всеволодович, вам...
Да.
Вы знаете, давайте так, вот я сейчас в России сижу, в Москве. Я такой, знаете,
да.
выходец из народа, так скажем, из региона совершенно, из обычной семьи. И вот я с этими людьми разговариваю, которые не согласны, которые работают
в бюджетных
организациях.
А я же, конечно, с ними не разговариваю.
Вы же, конечно,
сидите в Москве, и поэтому вы разговариваете. А я, прожив 33 года...
Нет, вы предлагаете модель поведения этим людям. Но последствия этого поведения вы как будто бы не видите. Вы говорите, ну, можно работать неэффективно. Можно как-то объявить итальянскую забастовку, например, и так далее. Да?
Ну,
этот человек, его уволят просто или посадят, и все, и что? И что он будет делать? У него нет возможности, как у вас, выехать из страны. У него на это просто нет денег. Или у него больные родители здесь. Но давайте, вот когда всех под одну гребенку загребают, это совершенно несправедливо. Те же инструменты. Те же.
Несправедливо.
Как у тех, против кого вы боретесь.
Это когда убивают людей в Украине. Вот еще раз. Несправедливо – это когда убивают людей в Украине, в том числе идущих по улице, сидящих в своих квартирах.
Никто это не отрицает.
А когда не
вот
только убивают, а когда, когда... Нет, не прощу, потому что не только убивают, но еще и выбивают энергоподстанции, и люди живут... Вот у меня мама в Одессе на 14 этаже. Нет электричества... Не подается вода, не работает канализация, не работает лифт. И если она осталась на 4 этаже, ну окей, она в Риге, но, так сказать, такие, как она. Вот это есть несправедливость и преступление, и так далее. А когда человек продолжает жить... А что вы тогда отрицаете? Под одну гребенку.
Я отрицаю ваше отношение к россиянам, которые вынуждены здесь и не могут ничего поделать с
этим. Я сам россиянин, но у меня российский паспорт. Ну, о чем мы говорим?
Вы не в России. Я говорю о людях, которые в России.
В России. Если люди, которые в России считают, что война преступна, они должны это как-то, каким-то, ну хотя бы намекнуть, хотя бы подмигнуть, что они так считают. Ну что-то же можно сделать, если ты считаешь, что война преступна, если твое государство совершает преступление. А не просто ходить, вот, так сказать, исправно на работу, выполнять эту работу, и не обязательно, кстати, на военном заводе, а просто хлеб печь. Но при этом как бы... так или иначе легитимизировать и эту власть, и эту войну. Ну что-то можно сделать? Ну что-то, немножко. Ну чуть-чуть.
Но он получит... Ну хоть что-нибудь. Он продолжит получать деньги бюджетные, ну, например, пенсионеры. Да? Ну что-то могут сделать, да, что-то могут. Может быть, не публично. Ну,
окей. Да, я по-моему, про пенсионеров, мне ничего не говорил.
Но они же получают запачканные деньги, подождите.
Работающие в системе. Нет, ну... Нет, секундочку, мы говорим о работающих людях. Я о детях и пенсионерах не говорю. Это люди, которые, так сказать, ничего не производят. Они, пенсионер получает деньги на поддержание, ну, хотя эти деньги ничего не поддерживают, и эта власть тоже пенсионеров обкрадывает, потому что пенсионер даже в небогатой Латвии, ну, небогатой, я имею в виду, углеводородами, она не она покупает только углеводороды, не продает, у нее нет никакого ресурса. В Латвии пенсия больше, чем у пенсионера в России.
Мы сейчас
пенсионеров тоже эта власть обкрадывает. Пожалуйста, давайте вернемся в вашу плоскость. Я готов в любой плоскости.
Давайте вернемся. Фариус, неважно, спрашивает, как подмигнуть, посоветуете?
Ну, в зависимости от того, чем ты занимаешься, где ты работаешь. Так сказать, понимаете, вот вопрос, как подмигнуть, это будет призыв к чему-то, являющемуся противозаконным, а вы находитесь в России, и, я так понимаю, так сказать, ну, отвечаете перед действующим российским законодательством, поэтому ну, спросите свою совесть, как подмигнуть. Можно подмигивать. Во всяком случае, мы не видим эти подмигивания, мы не видим никаких процессов, которые бы можно было ну, как-то условно назвать любой формой саботажа. Не видно. Новостные ленты о них не сообщают.
Хорошо, не значит, что этого нет. Ладно, если человек искусства...
Нет, то есть, значит, это есть, но независимые медиа, которые признаны иноагентами, которые многие работают за пределами России, вот когда в Советском Союзе происходили акты сопротивления, выходила хроника текущего времени в самиздате. То есть все равно были сообщения о саботажах, о сопротивлении. Вот сейчас этого нет. Хотя советский режим по факту сегодня, сравнивая, ну куда более вегетарианский, чем то, что делает путинская власть.
Хорошо. Если человек искусства не получает деньги от государства, но находится в России и снимает, например, какой-то документальный фильм на свои копейки, которые у него в кармане лежат, ну, давно, или вот он как-то заработал, лимонад продавал, то такой фильм будет допущен до фестиваля Art Dog Fest?
Да, конечно, такие фильмы не просто допущены, такие фильмы Гран-при Art Dog Fest Open в 23-м году получил режиссер, снявший за свои копейки картину в России. Проблема лишь в том, что он выступал в качестве псевдонима, потому что он не может
подписываться... Манифест вы имеете в виду?
Да, я имею в виду фильм «Манифест», потому что он не может подписываться своим именем, находясь в России. Но он, как бы этот человек конкретно, он не подмигивает, он совершает действия. И он, между прочим, так сказать, совершает действия, которые могут ему создать очень много жизненных проблем. Очень много. Но он это делает. И поэтому этот режиссер участвует не только в Art Dog Fest, но он участвует и в других фестивалях. Он получил приз на главном фестивале документального кино в мире, ИТФА. Вот сейчас я был вчера, я вернулся из Братиславы, там его картина показывалась, этого режиссера. И он находится в России. И он не берет деньги у Минка и никогда не брал. Потому что я знаю этого режиссера, я знаю, что это известный, востребованный, мощный режиссер. Вот берите с него пример. Те, кто получают деньги в Минкульте и снимают эту всю штуку бесконечную. А сейчас еще там, если раньше в Минкульте можно было там какую-то фигу в кармане, сейчас же это вот вообще невозможно сделать. Там же все уже, так сказать, на подходах тебя... А ты уже должен фильтрует. Продаться на подходах.
Да. Хорошо. Скажите, а вот люди, которые работали много лет на этот режим, получали деньги, снимали в том числе там фильмы, которые были заказаны лицами, которые входят в политическую элиту, так это скажем, вот эти люди могут быть прощены? Они могут пройти через гуманитарный коридор и совершенно спокойно сегодня быть представлены.
Любой человек может быть прощен. Даже убийца может быть прощен. Вот если вы знаете фильм «Высший суд» Герца Франка, который рассказывает о человеке, который совершил преступление. Он убил нескольких людей и был приговорен к высшей мере наказания, смертной казни. И Герц Франк, выдающийся режиссер, латвийский, кстати сказать, проводит с ним последние месяцы его жизни. И мы видим, что на смертную казнь уже отводят другого человека, то есть человека, как бы осознавшего, в чем-то, так сказать, переродившегося. И его душа, так сказать, была в конечном счете вот режиссером Герцем Франком прощена. Хотя он физически был расстрелян.
Скажите, вы готовы простить тех, кто сегодня работает на режим? Потом, если они раскаются?
Лично я?
Лично я готов. Вы родились в Украине.
Я готов. Да, лично я готов, но для этого нужно, так сказать, совершить какие-то поступки, которые позволят лично мне простить. Может быть, украинские мои коллеги не простят. Может быть, я не знаю, я просто за них не готов расписываться. Лично я готов.
Анетта спрашивает, какой саботаж? Муравей против бульдозера?
Да, да, вода, капля, которая камень точит.
Документальный фильм «Навальный» получил американскую премию «Оскар» недавно. Заслуженно, как вы думаете?
Здесь есть два составляющих ответа. Я считаю, что фильм «Навальный», к сожалению, кинематографически совсем не сильный, и режиссер... Ну, насколько он смог вообще понять, о чем он делает картину, он качественно смонтировал материал, который, конечно, потрясающий за счет судьбы, харизмы героя и вот этих съемок, которые делал и сам Навальный, и его коллеги, и вот разговор с отравителями. Но мне, как представителю креативного документального кино, мне не хватает души, мне не хватает какого-то вот чувства, так сказать, мне в этом фильме как бы некомфортно, он такой для меня в чем-то телевизионное форматное повествование. Но сила, повторюсь, героя и этой истории такова, ее бронебойная мощь такова, что она как бы пробила сопротивление академиков, которые многие тоже, оценивая картину, понимали. Я как член Академии американской, я смотрю не только вот эти 5 фильмов, которые там в финальной номинации, а мы смотрим там все эти 160 или 180 картин. Фильмы куда более мощные кинематографически. Но эта история пробила. В чем здесь заслуга режиссера? Но ее не так много. Но то, что фильм получил, «Оскар». Это очень важно как бы вовне кинематографической плоскости. Это важно, потому что это привлекает внимание к Навальному, к факту сопротивления. Кстати сказать, вот Навальный и люди, которые с Навальным работают, и люди, которые выходили на митинги по призыву Навального, это герои, которые, конечно, так сказать, заслуживают уважения и прочее, прочее, прочее. То есть это не одна гребенка. Не нужно мне предъявлять одну гребенку. Я, так сказать, очень хорошо вижу, что общество по-разному реагирует, по-разному мотивирует свои действия, проявляет свои отношения. Героев очень много. Но эта власть существует потому, что большинство молчит. И картина «Свидетели Путина» моя, она заканчивается для меня как бы, ну, таким программным заявлением. Оно очень короткое, емкое и ясное. Молчаливый свидетель преступления становится его соучастником. Но это же очевидная вещь.
Хорошо, если вы не про одну гребенку. Михаил Светов, политик, предложил, он опубликовал петицию снять с россиян санкции. Ну, такие, на запрет банковских операций, на закрытые границы, на перемещение по миру, потому что, по его словам, это помогает сконцентрировать деньги внутри страны, и эти деньги идут государству. И, собственно, и человек не может нормально, спокойно выехать из России, если он это хочет сделать, на это нужно очень много денег. Скажите, вот вы согласны с этим, что нужно снять санкции? Ну, если вы не про одну гребенку...
Вы знаете, я прежде всего не читал это заявление, я не знаю его в нюансах, мне трудно на этот вопрос ответить, но я не хочу, чтобы создалось ощущение, что я ухожу от ответа, я просто не владею этим вопросом. Но я отвечу в той части, в которой я как бы осведомлен. Это, например, статус россиян, которые выехали из России после начала войны и находятся в ситуации обретения этого статуса как в Европе, так и в других странах мира. У меня на сей счет есть позиция. Заключается она в следующем. Если ты как бы выехал и пытаешься как бы получить какой-то статус или какое-то там политическое убежище, ты должен иметь на это определенную аргументацию. Вот, скажем, у меня в офисе, вот напротив меня сидел человек, там год работал, который выехал из России и получил в Латвии политическое убежище. У него были документы, какой он занимался деятельностью, что он реально делал, почему ему нужно предоставить это политическое убежище. И он его в конечном счете получил. Вот этот паспорт политического бизнеса. А если ты просто как бы ничего не делал, а потом, так сказать, ну, просто решил не идти там в армию, например, не идти на фронт, и уезжаешь, то, наверное, ты должен ехать не в ту страну, которая полностью 100% находится на стороне Украины. Почему? Там ты тогда должен поехать.
Почему?
Потому что эта страна не, как бы, не, вряд ли с большим желанием и с большой готовностью будет тебе предоставлять паспорт или документы на постоянное проживание. Потому что, в принципе, выезд за границу – это вот не то, что ты приехал и говоришь, теперь я живу во Франции. Это вот не так работает. Есть страны, куда ты можешь по российскому паспорту поехать, например, там в Азию. И в этой Азии ты можешь жить там год, потом через год подать документы еще на... И как бы получать свою легализацию. Но Таиланд условный, он не является страной НАТО, он не его, он провозгласил нейтралитет в этой войне. И поэтому там ты можешь, ну, как бы призывать и, ну, и как-то заниматься своим статусом. Если же ты приезжаешь в страну НАТО, то все-таки ты должен иметь, ну, какую-то дополнительную аргументацию, чтобы страна НАТО тебе предоставила юридический статус для твоей жизни, работы и так далее.
Вы сейчас о правовых основаниях говорите или о своем взгляде на этом?
Нет,
на
я это? Говорю о правовых
Хорошо.
Основаниях.
Тогда да. не буду дальше спорить. Да. Хорошо.
Нет, я могу о своих взглядах сказать на сей счет.
Пожалуйста.
Вот посмотрите. Человек, который просит политическое убежище, в любой стране. Ну, давайте возьмем Латвию или там Германию, какую угодно, есть определенная процедура. Он заявляет о том, что он просит политическое убежище в стране от преследования в России. Он заполняет целый ряд документов, и его размещают в специальном таком, как бы, пространстве, иммиграционный центр, где он живет за счет государства, где ему предоставляется бесплатное жилье, где ему предоставляется питание, где вводится определенный режим его жизни, он не арестован, он не может, допустим, ночевать за пределами этого центра, он должен выходить, заходить, отмечаться, но есть такая не очень приятная, не очень, так сказать, комфортная процедура. В течение, по-моему, там, 3 месяца или там, полгода ведется проверка его документов, его оснований для вот этого политического убежища. Потом ему предоставляют это убежище. Он еще, так сказать, там, он имеет уже право жить в городе, снимать квартиру, там работать. То есть это постепенный процесс. И здесь хочу подчеркнуть, это человек, который просит политическое убежище на основании притеснения в России, которое документально подтверждено. А сейчас давайте возьмем человека, который комфортно работал, я не знаю, в банке или где-то, ну, не будем сейчас, просто вот работал, жил, вообще, так сказать, не выходил на митинги никогда, у него нет ни одного привода, у него нет ни одной администрации. Он вообще, так сказать, совсем был согласен. Кроме одного, он не хочет
Подождите. Он был совсем согласен. Это не обязательно. Почему он совсем согласен сразу? Если у него ни разу, у меня ни разу
не было
привода в полицию.
Если ты не согласен, ты хотя бы один раз можешь выйти на митинг? Ты написать что-то можешь в своем Фейсбуке, если ты совсем не согласен? Ты можешь предъявить вот скриншот, что ты вот, ладно, ты не можешь выйти на митинг, у тебя, так сказать, ну, я не знаю, ты боишься, что тебя там заберут. Что-нибудь, ты можешь хоть что-нибудь предъявить, вот хотя бы фотографию с твоим подмигиванием, которая была сделана до момента твоей попытки иммиграции. Ну, хоть что-нибудь.
Началась, ну, давайте представим, возьмем человека, который ни разу ни на какой фотографии не подмигивал, и в целом, да, жил и пытался, считал себя аполитичным, да, он думал, ну, разберутся без нас. Тут начинается мобилизация, начинаются боевые действия. Да. И он с этим не согласен. Он не согласен с этим.
И он едет в страну НАТО.
Почему? Он едет давайте в Таиланд. Так, смотрите. Он Нет, может давайте... поехать в Таиланд или в Казахстан. На это нужны вот деньги. Никакой Казахстан, никакой поедет... Таиланд не будет его обеспечивать. Да? А, например, простите, страны Евросоюза могут предлагать такие условия. У него нет денег уехать, что ему делать?
В Таиланде он может пойти тут же работать посудомойщиком в любое кафе. Или он хочет пойти работать начальником управления банков сразу Таиланда? Или владельцем ресторана? Да, давайте.
Таиланд граничит с Россией. Он в Подмосковье, туда легко доехать. Даже вот с этих тонкостей, начиная, на это нужны деньги. Первое. Первое время прожить, да, каким-то образом. У человека, который получает в школе 15 тысяч рублей, есть такие учителя в России, у него просто нет возможности куда-то уехать. И какое-то время даже, хотя бы 2-3 дня там прожить. Но я знаю таких очень много историй.
Хорошо, вы знаете, как работает в Швейцарии, одна из самых благополучных стран мира, как работает система медицинского страхования?
Причем здесь Швейцария?
А я сейчас объясню, причем. Вы знаете или нет?
А ну, объясните, расскажите.
Да. Вот у тебя нет оплаченной тобой по жизни страховки, вот, ну, как бы, из которой можно потом оплачивать твое лечение. Вот ты, допустим, этим не озаботился, а ты хочешь от государства получить эту медицинскую помощь. Вот до тех пор, пока у тебя есть деньги на счете или недвижимость, тебе эта помощь не предоставляется. Ты должен сначала потратить свои деньги, потом продать свое жилье. И когда у тебя уже нет денег, тебе начинают оказывать бесплатно эту медицинскую помощь. Сейчас я вам рассказал о самой благополучной стране, которая там сотни лет не воевала, там нейтралитет и прочее-прочее. Там ВВП на человека вообще зашкаливающее.
Хорошо, при чем тут Швейцария?
Почему?
Я не понимаю.
А при том, что если ты, так сказать, не хочешь умереть в окопе, Продай свои что-нибудь, продай. И купи билет в Таиланд. Не надо в Таиланд.
А если продавать нечего?
Сядь на автобус, доедь до Омска. Ну, слушайте, ну давайте мы все-таки будем в рамках...
Чего?
Какого-то адеквата разговаривать.
Адекват — это что? Если нечего это вы продавать... средний класс имеете в виду? Адекват? Подождите.
Нет.
Виталий
Севолович. Нет, подождите вы. Нет, подождите вы. Извините, конечно. Если нет денег на Таиланд, есть деньги на электричках добраться до Омска и перейти пешком границу с Казахстаном. И там тоже чудо. Требуются посудомойщики. Вот представьте себе, вот требуются посудомойщики. Если люди, которые бежали от большевиков со своими княжескими и графскими титулами, женщины, благородные девицы в Стамбуле выходили на панель. Сейчас что? Сейчас кто-нибудь из эмигрантов вышел на панель в Стамбуле? Я, кстати, к этому не призываю. Я просто говорю, что любое действие требует каких-то усилий, каких-то, какой-то жертвы, идет война. Почему все считают, ладно, Россия напала на Украину, но при этом россияне не должны никак, так сказать, никаких, не дай бог, никаких страданий при переезде. Вот приехал в Германию, и ему нужно предоставить тут же, так сказать, вид на жительство, там какие-то социальные пособия, и, так сказать, еще ему дуть во все места, чтобы ему, не дай бог, не показалось, что комфортно. Нет, дорогой мой, твоя страна напала на Украину, на другое государство. О каком комфорте мы вообще говорим? И ты не хочешь умереть в окопе. Ты в окопе не хочешь умереть, но ты хочешь комфортно поехать, и чтобы тебя приняла Европа и, так сказать, сказала: вот теперь вы живете здесь, вот вам, пожалуйста. Вот украинцы, они когда приезжают в Европу или там, они получают эту поддержку, потому что на них напали. Моя мама приехала в Ригу, и, кстати сказать, вот такой кейс. Моя мама, я ее привез в Ригу. А параллельно мои дочери это сделали с российскими паспортами. И к моим дочерям вообще никакого отношения, вообще, так сказать, ну так вот, вообще не видели в этих госорганах. А мою маму там на руках носили. А это члены моей семьи, моя мама и мои дети.
У вас была возможность вывести свою маму туда? А у среднестатистического россиянина
из
такой
Одессы,
возможности
из
нет.
Одессы,
а,
из Одессы?
Я из России имею в виду.
Я вывез свою маму из Одессы,
хорошо.
Украины.
Но вот смотрите, человек, хорошо, он живет в России, он не хочет умереть в окопе, у него тут старые родители, которые нуждаются в уходе. Таких людей очень много, не нужно их куда-то, знаете, вот как исключение какое-то.
Вы знаете,
как погрешность, не нужно на них так смотреть.
Послушайте,
эти люди не могут вывести своих родных за границу.
Пожалуйста, у меня мама не молодая женщина, и когда она выезжала из Одессы, как и другие люди, я знаю истории душераздирающие о том, как выносили на руках людей с территории Украины, на которую напала Россия. И я знаю о людях, их немного было, слава богу, которые умирали на границе. А когда мы вдруг начинаем говорить о россиянах, мы говорим так, что ой-ой-ой, у нас тут мама, которая поэтому я и так дальше. Но извините, до войны я вообще эти вещи не говорил. Вообще я бы говорил по-другому. Но когда идет война, простите, нужно понять, что идет война, в которой виновато твое государство. И ты должен нести за это и в том числе буквальную какую-то ответственность. А не так, что «ах, война, я не хочу воевать». Принимайте меня в Европе, я буду теперь у вас отнимать, у вас еще и рабочие места. Потому что я же готов дешевле работать на 10%. Ну так, что ли, получается?
Мне кажется, вы очень оторваны от глубинного народа. Не люблю я так это называть, но хорошо.
Конечно, я оторван от глубинного народа. А глубинный народ... не оторван от той власти, которая, прикрываясь этим народом, ведет агрессивную войну.
Вам не кажется, что этот народ тоже жертва? Я не приравниваю к тому, что происходит в Украине, ни в коем случае, но этот народ тоже жертва.
Но если этот народ жертва, ну, может быть, что-то нужно сделать, чтобы, так сказать, прекратить надругательство над собой? Ну, что-то можно сделать? Но мы же реально не видим этого. Или вы видите? У меня прямая связь с... Ну, окей, ладно. Да, еще о чем мы поговорим.
То есть у этих людей остается на самом деле выбор либо умереть в окопе, либо умереть, выступая против этой власти здесь. Ну, или лишиться свободы, я не знаю. Остаться голодным. У него нет другого выхода. А таких людей много, у которых вот два выхода. Получается. Ну, либо один молчать, сидеть.
Давайте еще раз базисно зафиксируем, что людей, не согласных с властью, немного. Они в меньшинстве. Ну, по крайней мере, об этом говорит статистика и другие проявления. Ну, электоральные циклы, например. Но трудно себе представить, что человек, который против власти, приходит и голосует за изменение Конституции, чтобы эта власть была вечной. Ну, трудно представить такое, да? Ну, хотя бы вот на выборы можно прийти и проголосовать по-другому, если ты против. Ну, окей.
Голосует, вот приходит, голосует. Да, приходят, голосуют. Результаты да. Мы видим другие. Я лично наблюдал за выборами. Нет. Есть люди, которые правда приходят, используют легальные политические инструменты.
Вот в Белоруссии люди пришли, проголосовали и потом вышли на улицу.
Проголосовали, вот Лукашенко победил. Ну, пожалуйста, ну вот же результат. Ну если... Подождите. Ну вот, пожалуйста.
Еще раз,
Лукашенко
еще
победил
вот
официально.
Проголосовали, поняли, что они проголосовали против Лукашенко и вышли на улицу.
И
в
что
России
мы имеем?
Вы когда видели такой выход
что
на улицу?
Что мы имеем?
Имеем хотя бы, так сказать, попытку защитить свою совесть.
И к чему мы пришли?
У нации, у народа.
И что дальше?
К тому, что белорусов, в отличие от россиян, больше понимают и уважают за пределами
Белоруссии. При этом белорусов точно так же ограничивают, как и россиян.
Не совсем так. Не совсем так.
Но ограничивают.
Юридически.
В чем разница так. Тогда? Вы понимаете, разница... вот сейчас россиянин, нет, вот вас смотрит россиянин,
еще,
да?
Еще раз.
И он видит пример Беларуси, он подумает, я вот сейчас выйду на улицу, выскажу свою позицию, и что дальше? Меня посадят, меня убьют, я останусь голодным, моих детей заберут. Таких примеров очень много в России. И что дальше? Я просто так пойду и вот сгорю на костре. А результат я какой получу? Такой, как вот в Беларуси сейчас, все продолжается, да, белорусов также ограничивают. Тогда зачем
всегда,
моя жертва, кому она нужна,
если он скажет? Если всегда рассматривать, так сказать, а что мне за это будет, то тогда не будет ничего. Ян Палах, когда вышел на площадь в Праге и совершил акт самосожжения, он вряд ли думал, что мне за это будет, потому что он себя сжигал, и поэтому он является
национальным
героем.
Почему вы требуете жертвы и самопожертвования? Виталий Всеволодович, приезжайте в Россию.
Послушайте, я...
Что ж вы уехали?
Я не требую, я говорю, ребята, подмигните.
Так почему?
Подмигните,
хорошо.
Говорю я.
Вот вы требуете от людей
подмигните.
Вот этого, подмигнуть. Вы требуете
да,
этого. Да, вы требуете это из-за рубежа.
Нет, секундочку.
Ну, приезжайте, подмигните, пожалуйста.
Хорошо. Значит, давайте еще раз. Я отвечаю на ваш вопрос. Что нужно сделать для того, чтобы так сказать, проявить свое несогласие с этой властью. И я говорю, подмигните, ничего не
результат
требует.
От этого какой? Ну что, что дальше? Ну подмигнул человек, что дальше? Для ну, чего?
Давайте, давайте попробуем.
С него снимут давайте. Санкции, ограничения за это. Что, он дальше останется здесь? Под угрозой? Даже если подмигнул, у него больше будет шансов попасть за решетку. Что дальше-то? Я не понимаю, это символ какой-то, вот это подмигивание. Хорошо, к чему мы придем? Все сейчас начнут подмигивать, фонариками будут светить вот так вот в небо.
Хотя бы.
Что дальше?
Давайте посмотрим, что будет дальше. Потому что дальше произойдет следующее. Люди увидят, что их много. Или, по крайней мере, поймут, сколько их. Сейчас... постоянно, так сказать, муссируется тема, что вот, и вы мне тоже сказали, я не знаю, глубинную Россию, значит, там все против. Кто против? Давайте хотя бы определимся, кто против, сколько их. Вот этих против достаточно для того, чтобы начать процесс изменения в стране? Может быть, все наоборот, окажется, что все за, и тогда мы просто закроем эту тему. И не надо будет меня вызывать в Москву, потому что, так сказать, ну, мы поймем, что это все бесполезно на этом историческом этапе развития. А если не бесполезно, поверьте, я приеду в Москву, если мой приезд, так сказать, чему-то поможет.
Чему поможет подмигивание россиянина?
Вот. Точно, я прожил большую, яркую и...
Нет, подождите. Виталий Всеволодович, я согласен с этим.
Ощущению,
и уважаю вас как режиссера-документалиста. Очень сильно, поверьте мне. Просто я не могу понять. Вы говорите, если ваш приезд чему-то поможет, я приеду обязательно. Чему поможет подмигивание россиянина?
Зачем ему подмигивать? Понимание, сколько людей против этой...
И что дальше?
Ну, какое-то должно быть,
ну, что вы хотите дальше?
А дальше... А дальше возникает какая-то уверенность, что можно действовать.
Что с этой уверенностью делать? Ну скажите, ну, вот люди, ну, люди выходили, 21 год, страх. Начало 21 года, выходили за Навального. Что, чего они добились?
Ну, послушайте, недостаточно выходили, потому что если бы вышел миллион, многое бы изменилось. 3000 в стране 145 миллионов, ничего не изменит. Вот эти, это просто герои. Это вот как выходили на Красную площадь за вашу и нашу свободу, так и выходы за свободу, так сказать, ну вот этих нескольких тысяч человек. Нужно объединяться. Вот эти подмигивания помогают объединению, помогают пониманию, какой объем людей, какая масса не согласна с тем, что их насилуют, с тем, что их лишают свободы, с тем, что их лишают будущего. Нужно понимание. Для этого нужно начать этот процесс этой коммуникации. Начать процесс. Он не идет никак.
Виталий Всеволодович, вот возвращаясь к фильму «Манифест», Винчита, который завоевал гран-при в Арт-Док-Фесте Рига. Вот, знаете, гран-при был выдан фильму, я дальше цитирую формулировку, за чрезвычайную силу, с которой показано рождение зла и безнадежность, которой ему сопротивляется неизвестное поколение. А в фильме, фильм — это такой сбор, да, склейка видеозаписи детей, российских детей, как они живут и так далее. Ну, в общем, загуглите, кто не знает. Это очень интересно, правда, очень интересно.
Кстати, фильм, кстати, «Арт-Док-Фест», буквально через пару дней едет в Азию, в Алматы и Бишкек, где будет показан в том числе и фильм «Манифест», где будет показано более 20 фильмов, куда мы привозим за свой счет молодых независимых авторов из России. Будем и показывать эти фильмы, и проводить Арт-Док-школу, и пытаться как-то помогать им профессионально. Mm-hmm. И помимо всего прочего, Арт-Док-фест как институция вел питчинг проектов независимых, в том числе из России, которые рассказывают о мире, в который пришла война, и вот не просто бла-бла-бла выкладываете в интернет, пишите в Фейсбуке, а мы реально уговорили разные институции дать денег, и эти деньги мы раздали независимым авторам, которые получили до 20 тысяч долларов, это огромные деньги для независимого автора, для того, чтобы они реализовали свои проекты. Не пропагандистское антивоенное кино, а кино о жизни, реальной жизни, в которой пришла война. Да. Мы занимаемся этой работой. И я этой работой занимаюсь в Латвии, потому что если бы я этой работой занимался в России, это было бы невозможно. Я, в принципе, и так уже в России объявлен в федеральный розыск, но если, грубо говоря, я бы не был объявлен, меня бы уже посадили за эту деятельность. Поэтому я занимаюсь деятельностью конкретной каждый день, которая направлена на то, чтобы Россия стала частью свободного, цивилизованного мира, чтобы из России не исходила угроза другим странам. То есть не занимаюсь вот этой трепологией, а занимаюсь конкретными действиями. А сам как режиссер снимаю картину, вот сейчас я снял картину о сопротивлении
Восточный фронт.
Парней, Восточный фронт, которые были вырваны этой войной из своей комфортной, прекрасной жизни и отправлены в те самые окопы умирать не фигурально, а буквально умирать за свою родину. А они не поехали в Германию, Латвию, еще куда-то, так сказать, сидеть на пособиях. Они поехали умирать. И здесь у меня возникает абсолютно, ну, такой взрыв мозга. Вот они умирают, а русские парни, которые не хотят воевать, они едут и, так сказать, требуют, чтобы их принимали и оформляли, и давали им виды на
жизнь. Ну, как вы?
На работу, и, так сказать... Я уехал в 2014 году в момент аннексии Крыма. Не в 2022 году.
Потому что у вас была возможность. Хорошо.
Нет, извините.
Пожалуйста.
Возможность есть время. У каждого. Оставаться человеком есть возможность у каждого. Бороться за свою свободу есть возможность у каждого. И не нужно прятаться за различными обстоятельствами, которые я тоже мог бы 1001 обстоятельство привести, включая там больную тещу, которую вот на днях похоронили, почему я не могу уехать или еще что-то. Ну, 1001 обстоятельство. Да, пожалуйста.
Спасибо. Я, к сожалению, у нас не осталось времени, не услышал ответ, почему все-таки безнадежность, которая сопротивляется. Вот мы как раз об этом говорили, но ладно. Спасибо огромное. Это была программа «Персонально ваш». В гостях был режиссер-документалист Виталий Манский. После нас Сергей Пархоменко. В особом мнении с Ольгой Бычковой. Меня зовут Айдар Ахмадиев. До свидания.